Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И, как всегда, в это время рада представить вам гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович, рада видеть в новом году.
Да, спасибо, здравствуйте. И, уважаемые радиослушатели, тоже приветствую вас. Мы в тот последнюю нашу передачу как раз делали поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством, а теперь вот уже за плечами у нас и Рождество Христово.
Да, слава Богу, праздники прошли, и, конечно же, с праздником Рождества поздравить вас
спасибо,
с Новым годом.
Народ наверняка, кого-то, наверное, и не очень понравилось, что долгие праздники.
Ну, кто хотел, тот провел плодотворно.
Да, дело доброе.
Давайте сегодня, как всегда, перейдем к нашей теме и без вести пропавших, и письмам.
Я бы хотел в этом отношении с чего начать. Вот взглянул на календарь, 9 число, конечно, день интересный, что и говорить, да как любой день года и как любой год. А тут посмотрел, как раз 9 число – это день рождения героя Советского Союза, Чечулина Николая Васильевича. Значит, посмотрел, судьба его довольно-таки интересная. Он после войны, значит, работал в леспромхозе в Шалинском районе, и поселок-то такой был, глухарь. Ясно, что глухомань такая. И вот герой Советского Союза работал после войны шофером при леспромхозе. И 44 года, я думаю, интересно, с чем связан такой короткий период его жизни. И когда я посмотрел, решил поднять, а за что, как он воевал, за что, значит, получил звание и вообще какие награды, понял, что, видимо, есть причина. То есть, короче говоря, забегая вперед, скажу, что он был тяжело ранен. Но любопытное дело, вот все-таки герои тогда, когда, положим, человек просто сержант или там рядовой, то им не густо сыпали ордена, и медали тоже не густо, а уж тем более такие звания. Но здесь я посмотрел, вот есть все-таки в нем какая-то, ну, как можно сказать, в бытовом плане изобретательность боевая. Я начну хотя бы с того, что вот держу в руках первую его награду. Значит, это Чечулин Николай Васильевич, я читаю наградной лист его. Значит, сержант, гвардии сержант, понятно, стрелок, отдельный гвардейский учебный стрелковый батальон. То есть он еще, так сказать, сержантиком был в учебном полку. Через недельку, через две, может быть, выпустят их. Ну, я сам, когда служил, знаю, что такое учебные части. Вот, 34-й гвардейской стрелковой дивизии. Его представил командир, щегловатый, представил его к медальке. Ну, я именно так говорю, к медальке. Это персональные награды. Может, несколько раз я говорил для радиослушателей, думаю, что лишнее повторить, не лишнее. Потому что очень интересно, или за участие общее, когда все-все-все поголовно вот, принимали участие там, в обороне Ленинграда, к примеру, или чего-то, то все награждаются, независимо от того, у кого больше подвиг, у кого меньше. А то это персональные награды, вот эти медали. И это самое низшего уровня боевые заслуги. И вот что тут еще написано, что вот он 28-й армии был призван, и имеет ли ранение контузии, уже был ранен 12 декабря 1942 года, вот это уже помечено. И дальше написано, имел ли награды. Нет, не имел наград. Но это его первая награда. Но вот обратите внимание на сам подвиг. Я говорю, вот это вот рациональность какая-то, особый, конкретный подвиг. В бою за деревню Корсунь Сталинской области 4 сентября 43 года Чечулин, действуя в группе прорыва, подполз к огневой точке противника. Это ж надо еще подползти, чтобы тебя пулеметная очередь или вообще стрелки не убили. Это ж мой комментарий. Так вот, подполз к огневой точке противника. Вот. Уничтожил прислугу. Повернув немецкий пулемет обратно в сторону противника повел огонь по немцам. Вот это вот находчивость. Потому что и так-то, когда, положим, очистил траншею, окоп, и еще и, значит, тут вернулся дальше, продолжал, а вот это вот находчивость. Развернул пулемет немецкий, то есть надо еще знать конструкцию этого пулемета, чтобы тут не сесть с учебником или с инструкцией, как работать, как действовать. Все это дело знали. И вот начальник его к этой вот боевой заслуге дал медали. Значит, когда пошло на это представление на награду, вот этот наградный лист по вышестоящему начальству, там, значит, вышестоящий командир, это командир 34-й дивизии, нет, пожалуй, тут надо за отвагу дать медаль за отвагу. Это вот первая его награда. Повысили. Медаль за отвагу, конечно, более высокого достоинства. И это у него 10 октября получил он по приказу вот эту вот первую свою награду, медаль за отвагу. А дальше там более интересно, все-таки вот как становились герои. Может, так вот что-нибудь такое тоже бывало там немало, через мои руки проходило вот этих наградных листов, просматривал, когда вот в архивах разные там дела. А тут вот пишется наградный лист Чичулин Николай Васильевич. Гвардии сержант, командир отделения 105-го гвардейского стрелкового полка. Он уже, значит, из учебного перешел в действующий, так сказать, 34-й гвардейской стрелковой дивизии. Представляется к присвоению звания Героя Советского Союза. И дальше, значит, ну, откуда, чего. Был и представлен, да, был награжден медалью за отвагу. Вот упоминает это дело. А вот здесь, на мой взгляд, я коротко прочитаю, потому что длинное представление – это его непосредственный и конкретный подвиг. Гвардии сержант Чичулин – участник 36-часового боя в группе лейтенанта Васильева и Кытина, который, имея в своем составе 10 гвардейцев, отразила 17 атак гитлеровцев. Ну, сколько там истребило, я никогда не считаю. И мне кажется, вот так, уважаемые радиослушатели, я стараюсь ничего не произносить цифры убитых, пусть даже врагов. Это как-то не очень по прошествии уже многих лет хотя бы. Вот. Но тут много. Группу умелым действием и далее, значит, гвардейцы захватили при этом, когда вот отражали на атаки немцев, это на берегу реки Днестра в Молдавии, захватили при этом следующие трофеи. Винтовок 45, автоматов 38, пулеметов 5. В условиях весьма ограниченной подброски боеприпасов все бои в течение трех десятков часов вели непрерывный огонь по противнику, умело используя как свое, так и добытое на поле боя оружие врага. Ну, тут вполне понятно. Если 36 часов обороняться, тут надо кучу иметь оружия. И тут просто так никак бы они это не могли бы такое провести. Тут опять находчивость и солдатская смекалка и прочее. И умение пользоваться, так сказать, противниками. Как заряжать, как, значит, вести прицельный там огонь. Все это есть. Я тут пропускаю кое-что. Немцы ответили ему гранатами. Тут пишется, проник ко входу траншеи и стал в упор расстреливать гитлеровцев. Немцы ответили ему гранатами. Две из них Чичулин поймал в воздухе и бросил обратно в противника. В этом траншее Чичулин убил, ну, столько-то там немцев. Когда группа оказалась в полукольце и тяжело ранило командира взвода, Чичулин, рискуя собственной жизнью, вынес командира взвода с поля боя, вернулся через несколько там минут, ну, через 30 минут написано, значит, прорвался через окоп боевого охранения немцев, разгромил, значит, и еще захватил там исправный станковый пулемет. С утра 18 апреля Чичулин находился в снайперской засаде. Он высадил четырех немецких снайперов, но и истребил их. То есть вот такого рода кратко, лаконично изложен вот подвиг солдата. Просто, на мой взгляд, очень удивительно. И, конечно, ему тут все буквально вышестоящее начальство, героя, и в конце концов Толбухин, это известный в народе, значит, командующий войсками украинского, первого украинского фронта, генерал армии Толбухин, значит, тоже последним утвердил звание Героя Советского Союза. Вот таким путем воевали наши, так сказать, уральцы. Но он был ранен. Другое хотелось бы вот о чем рассказать. У нас в Свердловской области, если так вот вспоминать по статистике, это 214 войсковых соединений было сформировано вот в Свердловской области и направлено на фронт. 214. Но как-то так получилось, что вот последние годы, где-то с 13 или 14 года в Свердловске, ну, в Екатеринбурге имеется в виду, стали особо чтить подвиги 10-й Уральской добровольческой танковой дивизии, формировалась которая тут. Я уж тут не раз говорил, потому что неплохо бы такой день установить, это правильно установили такой день, что надо бы помнить подвиги, так сказать, солдат и уральцев, которые были, так сказать, причислены к этому доброму, доброй памяти, так сказать, войсковому соединению. Но и 213 других-то, извините, были, так сказать, не в стороне. Кому-то досталась более тяжелая участь, кому-то менее. Где-то, положим, после войны отдельным войсковым частям где-то доставалось меньше почестей. Ну, положим, не было там журналистов от этих войсковых соединений. И хотя там много, надо сказать, гвардейских подразделений даже среди них было присвоено немало гвардейского звания этим подразделениям. Но, тем не менее, по нашим понятиям, семьи погибших воинов достойны доброго слова все, кто отдал жизни. Все. И это бы неплохо было бы где-то так единым днем, вот даже хотя бы 11 марта это будет. 11 марта любого каждого года Свердловский отмечает подвиг, так сказать, народный подвиг, чтобы туда причислили и других погибших уральцев. Но вот пока только с одним. Я посмотрел, потому что меня тоже интересовало, и давно, не первый год, уже много лет интересует, что это там такое. И особенно любопытно посмотрел я на первые шаги, первые бои. А первые бои были у Уральской добровольческой танковой дивизии, она вначале была 30-я, а потом уже где-то месяцев через несколько, 2 или 3 или 4, я сейчас не припомню, вот. Ей присвоили 10-й Уральский добровольческий танковый корпус. И она вот в истории-то идет в упоминание вот в народе или вот в официальных кругах, как только 10-й. Она была 30-я и ушла на фронт отсюда 30-й. Так вот, первый бой был как раз Курская битва. И эта Курская битва, тоже надо сказать, конечно, были громадные жертвы. Как было бы справедливо, чтобы в конце концов, хотя бы вот на излете уже, так сказать, фронтовых этих баталий, упоминание об их, об этом деле излет, упоминали не только о том, что вот там, значит, весело и бодро прошлись, тут вот уничтожили противника так-то, так-то, чтобы упоминали, какими жертвами, какой тяжестью, каким вкладом, какой кровью далась каждая из этих битв, которая вот была причислена там к этому славному подвигу общего войскового, так сказать, подразделения высокого ранга, это танковый корпус. А вот начало его. Горчинский. В документах военных он проходит так. Горчинский Ан. Константинович, 24-го года. Уже он гвардеец, но в документах только так. 248-й гвардейский минометная бригада. Вот. Это такой 30-го танкового корпуса. Значит, он тут числится погиб от ран 3 сентября 43-го года. любопытно подумать так вот, где бы он мог быть упомянут-то, какому из горчинских его причислить, Ан, или это Анатолий, или Андрей, или Анастас, или Антон, не имея вот этой вот приписки, что там именно, какое, так оно и при непричисленным ни конкретному, ни какому горчинскому. То есть он не был ни бесте пропавшим, ни погибшим для конкретной семьи. Потому что где тут вот так вот сошлись на Ан? А может, это не ваш там Андрей или Алексей? Это как там Алексей, извините, тут на букву Ан. Анатолий или Андрей? Может, это какой-то другой? И вот это тоже вот важно, когда вот это непонятие происходит. Тем не менее, я его так вот нашел, что он причислен к книге памяти погибших, те, которые вот москвичи. Это тоже страница интересная. Не все, далеко не все, были причислены, так сказать, в 30-й танковый корпус с Урала. Ну, это я знаю уже много-много лет, с самого начала. Вот это вот первые битвы, это уже москвич. И этих москвичей, или вот не уральцев таких, много, с такой же вот судьбой. Я вот смотрю, к примеру, тут Либман и точки Н. И вот кто тут? Тоже его никак. Это первые бои 31 июля 43-го года. Тоже в книге памяти московской. Но что любопытно, хотелось бы с вами, так сказать, расширить картину вот этих представлений не только по 30-й танковому корпусу, не по 30-му только. Вот взять, в книге памяти я посмотрел. А я люблю смотреть, взглянуть, сопоставить, что и как. И вот смотрю, где-то в четвертом томе, буква «Г», там по алфавиту, от «А» до «Я», и много там томов, Москва – это великий город, так сказать. И вот в четвертом томе я смотрю, 25 тысяч в этом томе, 25 тысяч 51 погибший, в том числе убитых 10 тысяч 629, а без вести пропавших 12 тысяч 412. Это раз. Значит, следующий том, где тоже надо было мне смотреть, гляжу, том пятый. В нем 27 тысяч погибших, 235 человек. Убитых 11 тысяч 786, без вести пропавших больше 12 тысяч 527. Ну, там еще от ран 2922, там еще вот это вот. Но я сопоставляю количество убитых с бести пропавшими. И бести пропавших, следующий там том, тоже восьмой том, беру вот Либман. Вот. Там также, 27 222 человека в томе, из них убитых 10 900, и пропавших бести 13 120 человек. То есть пропавших бести везде больше, чем убитых. И это характеристика в целом по всей стране такая. И нужно было бы потом подумать и внести поправочку вот в эту идеологическую неприличность, или как бы тут еще назвать-то, непристойность в отношении памяти бести пропавших, что это чаще всего был недоучет, недосмотр. Значит, трудно было представить, кто первый рванулся, пошел. Значит, а там все-таки атака захлебнулась. Они видят, что погибшие, вот они, которые близко с ними, а, это Петров, это Сидоров, к примеру. А кто вперед уже ушел, погиб он или нет? Нет, надо по советской идеологии их чистить без вести пропавшими. А без вести пропавшие – это больше всего предполагать худшее. Ну, уж такая вот эта пролетарская была издевочка над солдатами. И это вот ползет до сих пор. В течение многих-многих лет. Ну вот я посмотрел, ладно, это вот видно, какие жертвы в каждом томе показаны. А сколько же она выделялась тираж? А тут для нас очень важно, для меня важно. Положим, соизмеримо в томах. У нас 20-22 тысячи примерно в каждом томе числилось невернувшихся с войны. В Свердловской области у нас имеется в виду Свердловская, в каждом томе. Их 19 томов, Значит, вот первые тома где-то до 14, до 15 тома, а дополнительные потом уже другие пошли, 15, 16, 17 тираж. Поскольку редактором, главным редактором, составителем книги памяти московской Москвы был Лужков, они постановили, что надо делать тираж не менее 10-15 тысяч экземпляров. Ну, в данном случае пятый том, четвертый том, это все по 15 тысяч экземпляров. Выходит так, что примерно по одной книжке на две семьи. И тут я бы не сказал, что не хватит кому-то, потому что очень много молоди погибло, бессемейных. Ну, у кого там не было семьи-то, молодые, и некому было передавать книги памяти. У нас же на 20-22 там тысячи только 1500 экземпляров. Вот. И много там других сведений, которые, положим, на мой взгляд, не красят подход такой вот, солдафонский, на мой взгляд, подход. Когда в книге памяти Москвы написано «погибший из такой-то дивизии, такой-то там полк, такое-то звание», к примеру, там все такое название, это во всех. А наши решили сократить. Никаких тут ни дивизий, ни полков, ни рода войск, ничего там нету. Зато вроде бы меньше бумаги потрачено, государственный подход. Вот, на мой взгляд, это вот такое. И потом по 8 человек на одну книжку, 8 семей на одну книжку, тоже не дело. Вот такие моменты, которые нам бы хотелось сказать. Это вот Горчинский и Либман. Дальше я посмотрел тоже любопытное дело. Калугин Николай Константинович. Это призван из Свердловска, Молотовский район. Пулеметчик. Внесен в книгу памяти 14-й том. Что любопытно. Написано, что был ранен 21 августа 43-го года. И в книгу памяти его включили как раненый 21 августа 43-го года. Что вот умер от ран. Прямо я читаю, умер от ран 21 августа. Это Калугин Николай Константинович, молодой парень в то время. Я решил посмотреть, а что так, ну, ранен, может быть, и, да, числится военные документы, ранен. Но не умер от ран, а ранен. И вот тоже, уважаемые радиослушатели, как, вот я хочу приоткрыть еще одну из страниц, как становились, так сказать, погибшими, вот эта путаница, которая там была. Это прекрасно, что указано, что да, убыл. И по инструкции положено было записывать те, которые и умерли от ран, и раненые, записывать надо. Это потому что потери. Они, может быть, возвратные, это другое. Безвозвратные потери тогда, когда, понятно, умерли от ран, там погибшие и прочее, без вести пропавшие в дальнейшем-то такое. А тут вот ранен. Как, чего? Вот посчитали, что надо включить его как... умер от ран. Я решил посмотреть, а может, он был награжден? Все-таки 43-й год. Это уже не начальный период, не первые там полтора-два года, когда не награждали большей частью. Я не скажу, что абсолютно, но крайне редко награждали за подвиги. Такая уж была вот идеологическая подлянка. А он был награжден. Причем орденом славы в 44-м году. Видите как? Все-таки ранен, но не погиб, значит, выздоровел, его снова на фронт. В сентябре 44-го орден славы, медаль за отвагу, октябрь 44-го года, вот. И представлен был к ордену Красной Звезды, вот что интересно, тоже вот медаль за отвагу представили, наградили, извините, медалью за отвагу, а был представлен-то Красной Звезды орденом. Командиром 27-й гвардейской кавалерийской краснознаменного полка 726-й кавалерийской житомирской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Вот это уже к концу войны много регалий у всех этих войсковых подразделений. Вот. Барышников его представил за подвиги от 2 февраля 45-го года за бои на берегу реки Одер. Вот. И был тяжело ранен он там, вот тоже. Это все в наградном листе. Вот я хотел бы тоже вспомнить, как многие в книгу памяти попали как бестия пропавшие. На самом деле они погибли, но позднее. А эти документы пришли, значит, в военкомат. Эти пришли, остальные не пришли, что, значит, до конца войны дожил человек-то. Вот. И что там еще? Был жив на конец войны, дожил до победы. И числился после войны, значит, как бести пропавший по документам, и живой, поскольку реально дошел. Но тяжело был ранен. Я не мог посмотреть, как он дожил или нет до 1985 года, когда всем давали ордена Отечественной войны к 40-летию Победы. Ну, вот такое дело. И многие-многие такие. Вот я смотрю у Калугина, ну, я вот держу наградной лист, то, что там вот говорил, вот тут оно и есть. 2 февраля 1945 года. Противник, перейдя в контратаку, стремился сбить наши подразделения с западного берега реки, но упорство бойцов не давало возможности для противника иметь успех. В этом бою товарищ Калугин, зайдя с фланга со своим пулеметом, значит, истребил столько-то там солдат, атака противника была отбита. В последующих боях Калугин был тяжело ранен, но после боя не покинул до тех пор, пока на это не получил разрешение. Тоже любопытнейшая деталь. Тяжело ранен, а разрешение надо еще получить. Тут можно задуматься. Я предлагаю задуматься, как это вот было. Если уж тяжело-то ранен, все равно стреляй. Я вспоминаю, в доме офицеров нашем, вот в уральском, в Свердловском доме офицеров, многие годы висела картина маслом на видном месте. Значит, там что? Бой, ну, небо показано, стрельба, значит, летит самолет подбитый, значит, впереди там бои, и четверо человек несут в плащ-палатке раненого. Я смотрю, когда изучил эти вот ситуацию по документам, по приказам военного времени, и говорю, ну, надо же, интересно, какое название, идут под трибунал или как? Потому что было запрещено по уставу во время боя солдатам. Значит, вот санитар, кто там этим, тот, пожалуйста, выноси. А сами солдаты во время боя не имели права такого, чтобы выносить это самое раненого. Значит, оставили там оружие, ну, на плече, и вот выносят его. То есть это вот фальшь военного, послевоенного периода, патриотизм, понятно, художнику подсказано, ты, мол, сделай там попатриотичнее эту картину, что вот спасают товарища, суровые лица. На самом деле военный период был связан с тем, что это признали бы их как дезертирство, уходить с поля под прикрытием, что ты тут раненого уносишь. Семенов Леонид Михайлович, он из Свердловска, жил на Луначарского, 171, в то время это все частные домики были. Старший лейтенант был ранен. И тоже, я думаю, а какая там у него была боевая-то страница. И вот за этот бой, кстати, я нашел представление его к награде. Он был награжден орденом Красной Звезды. Это вот все 13 августа 43 года. Какая дальше судьба? Видимо, с этим ранением и пришлось ему выходить из, в дальнейшем из боя. Так что вот я тут смотрю, Семенов, все это вот есть, документы. Это все Уральский добровольческий танковый корпус. Андреев Савелий Тимофеевич, 1990 года, из Нижнего Тагила, был ранен 17 августа 43 года. Значит, 248-й отдельный гвардейский минометный дивизион 30-го танкового корпуса. Гвардии младший сержант, старший шофер, такое звание. И вот он был ранен. Я посмотрел, а что там дальше? Ну, жена у него, Галина Федоровна, понятно. Это все вот обращение из Кушвинского района. Посмотрел, значит, а как же дальше-то у него было? Нашел, что дальше, вот после этого ранения, был, так сказать, в госпитале, вернулся снова. В наступательных боях в районе города Брянск 16 сентября 43 года, то есть это вот август-сентябрь, буквально быстро подлатали и на фронт. Был тяжело ранен в правую ногу. Это там было легкое ранение, тут вот уже тяжело ранен в правую ногу. За время службы, но после того, как правую ногу, он уже был, так сказать, не в шоферских делах. Хотя числится тут на грудном листке шофером. 55-й восстановитель железнодорожном батальоне проявил себя дисциплинированным, исполнительным. Значит, несмотря на ранения в восстановительных работах, показал высокие образцы производительности труда. В общем, его представили к Красной Звезде. Ну, ясненько, Красной Звезде, начальство посмотрело, что-то тут ладненько, давайте снизим его до медали, дали медаль за отвагу. Это тоже неплохая награда. Ну, вот так оно было все в этом, на военных-то условиях. Очень много судеб таких, которые, на мой взгляд, не остановиться. Вот я смотрю, Симонов, ефрейтор Владимир Федорович. Он сам уралец, и, значит, вот из 30-го танкового корпуса числится погибшим 12 августа 43-го года. Как раз Орловская область, там, где вот первые бои были у танкового корпуса этого дела. Причина смерти – слепое осколочное ранение в область ключицы с проникновением в грудную клетку. Вот такое. Значит, ну что? Важно тоже посмотреть это дело. Значит, я смотрю документ, что там и чего. Извещение не выслано. Почему не выслано? Потому что отсутствует адрес родственников. И много. На этом листке я отберу. Один посмотрел лист, второй, а там их масса. И у всех написано так. Вот прямо типографская форма. Не просто так, что от руки что-то там, кто-то чего-то. А в этой форме у госпиталя не предусмотрено адрес-то давать. Откуда призван? Где родственники? Это куда сообщать-то? Рядом с ним вот это вот 43-й Симонов, в этом донесении написано Владимир Федорович, а выше 42-й перед ним Радимин Федор Макарович, сержанты, один ефрейтор, это вот сержант, доставлен трупом, мертвым доставлен. И у всех тут вот весь список с 37 по 54, потом еще смотрю с 54, 55 по 72, ни у кого не указано, откуда родом-то, куда сообщить. И вот эти все ребята, и весь список такой вот, они ведь стали без вести пропавшими. Никуда, некуда сообщить, куда сообщить. Ну вот положим документы, сегодня я их могу поднять. А тогда, когда требовалось детям, семье, вдове, показать, где, что это, чтобы было какое-то денежное отношение, ну, пенсию, пособие семье, этого не было, потому что не указан адрес, и таких масса. Так что я тут вот стал бы перечислять, то же самое Кулаков Константин из Нижнего Тагила, Константин Николаевич, доставлен мертвым, адреса нет. И обидно, обидно, что вот, вот так вот из-за таких вот формальностей люди оставались, семьи оставались неохваченными. Положим, дальше я посмотрел по другим, есть погибшие, поглядел, от руки сделано в том же, в другом госпитале. Там указаны адреса, указано что и как. Те получили эти сведения и тоже, как относиться к этим делам. Любимов Николай Михайлович тоже в книге памяти его, значит, среди вернувшихся нет, потому что нет тут сведений, куда, как быть. А он был награжден, медаль за боевые заслуги, телефонист. И, кстати, погиб, как он представлен, вот награжден. Значит, представлен живым, а, значит, когда вышел уже приказ, он в эти промежуток этих дней погиб. Если был погиб, и тогда бы не представили приказ, потому что я уже вам говорил, как это было. Гаврилов, такая же вот судьба. Так что, уважаемые радиослушатели, тяжелейшие судьбы даже у прославленных боевых подразделений. И всем им необходимо воздать должную память хотя бы через 70-75, может быть, даже где-то и через 100 лет. Дай Бог, чтобы вот это вот было. Чтобы была поправочка внесена нынешним войсковым частям, как относиться к солдатам, как относиться к документам, как относиться к грамотным людям, которые многих гнобили до войны, грамотей, там, очкарик, все ведь с этим связано.
Да, давайте, Алексей Александрович, сейчас назовем ваш адрес уже в конце нашей программы, чтобы были новые письма.
Да, много писем. Уважаемые радиослушатели, пишите, пожалуйста, пишите. 620-075. 620-075. Екатеринбург, а я 41, абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Будем помнить.
Будем помнить и помнить то, что и у Бога никто не забыт, и все эти люди удостоятся своей небесной участи, той, которую они заслужили.
Все они защищали и Отечество, и свою семью.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии у нас был председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго, до встречи.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.